Рок-н-ролл футбол.
Ребятки, привет! Это рок-н-ролл футбол врывается снова в ваши уши, так же лихо, дерзко, как плей-офф чемпионата Европы незаметно к нам подкрался. Половина уже позади этого чудесного турнира, но самое напряженная, азартная и крутая еще впереди. И об этом сегодня, обо всем расскажем вам мы это традиционно Владимир Ардаев. Привет тебе, Владимир.
И приветствую Олега Крюкова. Наконец-то, как я вам обещал, дорогие слушатели, к нам присоединился Олег. Он все это время очень внимательно, да, очень глубоко смотрел матчи группового этапа. Нет, и, наконец, сегодня поделится
на самом деле
особой аналитикой.
Да, нововведение теперь, чтобы в подкасте участвовать, тоже нужно фан-айди оформить. А мне не сразу его дали. Пока в МФЦ найдешь, пока фотографируешься, чтобы тройной подбородок поместился в нужном ракурсе. Вот на это ушли и долгие две недели, но вот я снова с вами. Меня промодерировали, одобрили. Здрасте. Много всякого разного футбола посмотрели мы за это время. И вот пока мы пишемся в перерыв пару дней в чемпионате Европы, на паузу он поставлен. Кто-то в слезах едет домой, кто-то в радости ликует от первого в истории выхода в плей-офф. Ну, кто-то прагматично, как Гаррет Саутгейт, наверное, готовится к очередному фееричному матчу с своей сборной. Давай, наверное, Владимир, прямо вот по группам и пойдем, как они были распределены, и посмотрим, сравним наши ожидания и наши реалии, как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, стали ли эти ожидания нашими проблемами, или действительно все оправдалось, как мы то и планировали, и предсказывали. Ну что, самая первая группа, группа A, здесь хозяйка чемпионата Германия. И, наверное, самое слабое, как бы это не обидно звучало, в сторону Шотландии сборная этого турнира, которая не забила вообще ни одного единственного гола, который вот оставил очень дурчащее впечатление, это сборная Шотландии. И между ними расположились дерзкие швейцарцы, которые щелкнули по носу самих хозяев турнира, и венгры. Вот. Давай, наверное, с Германии начнем. Видишь ли ты в ней чемпионский задел, запал? Оправдывает ли она вот статус хозяйки чемпионата? И, собственно, мостик уже так закидывая в плей-офф, то, что ей там со сборной Дании предстоит встречаться, далеко ли пойдет. Сетка-то очень интересная нарисовалась в 1/4 финале с Грузией. Ой, ну, если Грузия пойдет с Испанией, то и с Грузией могут встретиться, но, наверное, более вероятно, что на Испанию попадут. Вот, давай про эту группу сначала поговорим, про хозяек турнира и дерзких таких лихих швейцарцев. Но есть на каждом турнире какая-то команда, которая по ходу себя влюбляет. Лично у меня здесь две вот таких вот нарисовалось. Это Австрия, это Швейцария.
Да, у меня аналогично из такого, если мы берем класс Б сборных, если как-то классифицировать, то вот именно Швейцария и Австрия — это именно те, за кого плей-офф дополнительно хочется поболеть. Пожелать, чтобы они прошли как можно дальше, а там, ну, там посмотрим. А по поводу группы А, ну, тут просто, тут две команды вышло, как вот бывает по классике, из группы четырьмя командами вышло две, потому что сейчас много дискуссий по поводу этого формата, что три команды из четырех групп выходят, давайте еще 46 команд сделаем, там не 24, давайте 32, как в Лиге чемпионов, потом вообще все сборные Европы туда добавим, чтобы уже четыре команды из группы выходили без выхода.
Ну да, вот группа A — это группа таких консерваторов, как есть в парламентах иногда бывает, там партия ультрарадикалов, партия там реформаторов, группа A — это группа консерваторов. Здесь все по классике: двое вышли, двое домой.
Да, причем все закончилось драматично у Венгрии, да, они... Было бы красиво, если бы, конечно, вышли из группы, но они свое упустили, как как Краснодар в чемпионате России в первых матчах. Вот, поэтому как бы, по этой статистике и тому, что много пропустили, они оказались мимо. Ну, а Германия в первых двух матчах она показала товар лицом, показалась вполне убедительно. Понятное дело, первый матч Шотландии не мог сильно убеждать, потому что Шотландия приехала на этот турнир в своей какой-то традиционной манере, хотя казалось бы, что наоборот. Мы в первом выпуске, ну и вообще про Шотландию немного говорили, что сборная как будто бы развивается, прогрессирует, немножко пытается отходить от своего британского стиля, но нет, на чемпионате Европы она предстала абсолютно в своем худшем виде, и 3 года назад на Евро она поинтереснее выглядела. На этом Евро мне, честно говоря, зацепиться в отношении Шотландии сложно. И поэтому после первого матча, конечно, немцы показали товар лицом. Все было очень классно, комбинационно. Мы увидели, я даже не знаю, наверное, правильно назвать, это даже, ну, треугольником можно назвать, Вирц, Мусиала, Гюндоган и Кросс, которые все определяли, потому что нападающий в этой системе, по сути, у Нагельсмана нет. Хаверц, да, ложная девятка, которая тоже может во фланге уходить, тоже в полузащиту за мячом. Фюлькрук всегда это дополнительная опция выйти добить соперника, либо спасти матч, как со Швейцарией. Ну, в общем, Фюлькрук человек-функция, то есть его специально не выпускают сначала, потому что он не очень подходит под комбинационный футбол Германии, вот. Ну и что мы увидели? Мы увидели, что, конечно же, все во многом идет через кросса Гюндогана. Виртс и Мусиала — это футболисты, которые вместе с Хаверцем действуют около штрафной, внутри штрафной, на флангах. В общем, они такие, как это, карусели заводят, меняются позициями, в общем, запутают всех защитников, а кросс всем идеально раздает передачу. У него после первой игры было 99% точности передач. После второго тура тоже примерно так же осталось. Вот в последнем матче со Швейцарией чуть похуже все было, но вектор мы увидели. И Гюндоган, который в подыгрыше просто великолепен. Гол плюс пас в матче с Венгрией. В общем, мы увидели вот эту заводящую силу Германии, но по ходу матча мы увидели, скажем так, и деградацию Германии в том смысле, что к ней привыкали. Если после Шотландии с венграми венгры подстроились, но все-таки не смогли удержать немцев, то Швейцария уже, конечно, идеально при защите в 5 человек, не выдергиваясь, очень классно закрыла как раз Вирца, Мусиалу, не давала делать передачи кроссу, как раз по нему играли футболисты. И вот и вскрылись проблемы немцев, основная проблема это с защитой, потому что высоко выдвигаются крайние защитники Миттельштадт и Кимих. Ну, там, в общем, тоже есть вариации, но у Нагельсмана они по схеме при атаке высоко выдвигаются. Если немцы теряют мяч, то, собственно говоря, жди беды. И вот швейцарцы как раз за счет своих латералей Эбишера, Видмера, там, Ридера длинными передачами это все портили. То есть, ну, портили Германии. Вот. Рюдигер и та оказалось, что тоже скорость, то есть они в единоборствах хороши, в игре внизу хороши, но скорости им не хватает. И, опять же, их можно отрезать длинными передачами, создавать проблемы. У швейцарцев это получалось. Поэтому тот же Лукомский, Вадим, видит как бы 2 решения этой проблемы. Но одно, по сути говоря, оставить все как есть и рассчитывать на то, что вот этот риск, он не сыграет против Германии. Ну, грубо говоря, соперники будут периодически пользоваться вот этим вот высоким расположением крайних защитников, там, медлительностью центральных, но не будут реализовывать, грубо говоря, моменты, если будут. Вот. Второй момент — менять систему, но если менять систему, то это ты все идеи меняешь, и как бы можно себя потерять. Поэтому, конечно, я думаю, что Нагельсман уже плей-офф, что там менять? Там надо выходить и выигрывать, и Дания в целом, если мы уже говорим про матч Германии с Данией, с одной стороны, и удобный соперник, с другой стороны, Дания тоже вполне себя качественно вроде как проявила, ей просто не хватает нападающего, потому что, да, есть Хойлунд, то есть Хёйберг, простите, Пьер, да, но он не забивает, и поэтому Дания ни одного матча в группе не смогла выиграть, но вышла из группы. И, в общем, Германии в этом плане хорошо, что соперник попался, который плохо реализовывает свои моменты, но в целом качественно играет. А Швейцария, ну, они молодцы, они в первом матче с Венгрией, ну, по сути говоря, нейтрализовали вообще все сильные стороны Венгрии. В Венгрии и прессинг не получался, и другие свои вещи. Вот. Швейцария очень хорошо готова физически, она хорошо выбегает в быстрой атаке, она очень дисциплинированно действует при обороне, она не рассыпается, поэтому, я думаю, в этом сильная сторона Швейцарии. Реализация хорошая, то есть очень хорошо цепляются, опять же, в длинных передачах тот же Эмбуло, Варгас и Ндой, Дан Ндой, это не Дамин Ндой, который в Локомотиве играли, другой молодой нападающий, ему всего 23 у швейцарцев, вот, как раз немцам забил. В общем, естественно, замечательная полузащита. Фройлер, Джака в отличной форме. Фройлер один из, ну, может быть, не самых ведущих игроков, но все-таки человек, который тоже внес лепту в хороший результат. Болони, Джака, естественно, один из двигателей чемпионского Байера. Поэтому у Швейцарии в хорошей форме игроки, замечательный, не теряющий форму Ян Зоммер в воротах. То есть команда в целом хорошо нашпигована хорошими футболистами, если можно так жаргонно сказать. Вот. И не теряет качества, поэтому не зря многие их ставят фаворитами в матче с Италией, потому что Италия-то себя как раз в группе очень средненько проявила.
Тут очень забавная новость появилась. У тренеров сборной Швейцарии украли 3 ноутбука на чемпионате Европы, и техника принадлежала членам тренерского штаба, который отвечает за аналитику матчей главной команды.
Насколько я знаю, там ничего не нашли особого. Видимо, там в облаке все быстро удаляется, поэтому не смогли ничего вытащить. Секрет успеха Мурата Якина.
Так что Лучано Спалетти придется только на себя рассчитывать в матче 1-8 финала.
Ну и на замечательную форму Джанлуиджи Донарумы. Вот. То, что у Италии может быть хорошо.
Да, второй вратарь ПСЖ никак не хочет отдавать вместо Матвея Сафонова и творит чудеса на этом турнире. У него очень длинные руки, да, до всего достает. Вот. Но давай, наверное, именно по шансам на плей-офф чуть попозже мы с тобой пробежимся, именно как мы это все видим уже на стадии плей-офф, у кого какие шансы.
Да,
у кого
конечно.
Больше, кого меньше. Ну, пару слов, может, еще на проводы Венгрии.
Ну, в Венгрии все очень драматично получилось, как я сказал. Да, проснулись они только к третьему матчу. При этом матч Шотландии был обоюдоострый. То есть у той и другой команды были моменты. У Шотландии их было немало. Плюс сегодня признали ошибку там испанского арбитра этого матча. Его УЕФА отправило с Евро, между прочим. То он не поставил там в одном из эпизодов пенальти ворота венгров. То есть это могло совсем по-другому повлиять на результат, который на варе сидел испанский ассистент основного арбитра из Аргентины. Забили драматично на самой последней атаке на 100-й минуте. Добавили много, потому что случилась, да, тяжелая травма Барнабаша Варги на 73-й минуте. Там долго его приводили в чувство, слава богу, да, у него перелом костей лица, вот, но, слава богу, он не случилось ничего похожего на то, что было 3 года назад с Эриксоном, он уже вернулся Венгрию вот, будет поддерживать, уже не будет поддерживать по телевизору, да, Венгрия до последнего надеялась попасть по этому рейтингу трех команд, но пропустили в двух матчах 5 мячей, и, собственно, вот эта разница, вот не зря же мы говорили, что при этой системе с тремя командами важно себе хорошую разницу забитых пропущенных держать. Если ты пропускаешь много, то ты сразу же себе эти проблемы и вызываешь. И вот в последнем туре как раз за счет победы Грузии, по сути говоря, все и перевернулось. То есть если Грузия не выиграла Португалии, тогда Венгрия, скорее всего, прошла бы. Но там, в общем, много раскладов. В итоге и сетки плей-офф как влияли от результатов команд в третьем туре. Положение, в общем, прогнозировали одни пары, а в итоге получились совсем другие. Вот. В Венгрии, короче говоря, не получилось того качественного футбола с прессингом. Вот. Много испортил первый матч со Швейцарией. То есть понятно было, что с Германией будет сложно. При этом с Германией были моменты. Даже один мяч отыграли, но его из-за VAR отменили. Вот. В целом Германии хорошо подготовились, но у Германии просто качество футболистов на другом уровне. И у Венгрии тот же Сабаслай, которого считают лидером, ну, на турнире себя не проявил. Поэтому в целом Венгрия — это хорошая команда, но вот на Евро у них не получилось. То есть лидеры, от кого ждали, сыграли хуже своих возможностей, но их и не так много, потому что все-таки, когда у тебя один такой звездный Сабаслай, другие на этом фоне, конечно, слабее, хотя вот Вилли Орбан, ну не привези ты этот мяч, который пропустил, когда там упал в своей штрафной и отдал мяч Гюндогану. Ну, может быть, Венгрия и ничейку зацепила с Германией, кто знает. В общем, определенные обстоятельства, случайности, плохая форма. Вот Венгрия и вылетела.
Ну что ж, помашем рукой вслед и давай двинем дальше. Здесь группа «Б» у нас, и тут тоже по классике. Как бы не было жаль хорватов, вот после того, как они пустили 8 добавленных минут от Италии, но, тем не менее, не сложились там вот эти вот все 35 условий, которые должны были выполниться, чтобы они остались на турнире, и хорваты вместе с Албанией также покидают чемпионат Европы, а Испания и Италия идут дальше. И что знаменательное случилось, если перед началом турнира все отдавали Парму первенство в прогнозах Франции, то вот только что, несколько часов назад, ESPN обновил рейтинг, и бабах! Брюки превращаются. Испания теперь считается главным фаворитом Евро-2024. А Франция упала аж на третье место. На втором месте идет Португалия. На четвертом Германия. На пятом Англия. Собственно, вопрос тебе. По Испании все как бы очень так неожиданно случилось. Единственная команда на турнире, которая не пропустила ни разу, выиграла 3 из 3 групповых матчей. У них отличная пара вингеров, которая уничтожает любую оборону. Был и разгром хорватов, был и обыгрыш албанцам вторым составом.
Ну, Италию просто могли бы разгромить, если бы не Донарумма-то. Поэтому по качеству игры... Просто качество игры, которое показывает Испания, оно пока их, ну, скажем так, повышает шансы. Единственная команда, которая набрала 9 очков. И самое главное, она не играет поперек поля. Да, нету, во-первых, вот этого бесконечной тики-таки просто так. Мы об этом говорили, что при Де Ла Фуэнте отказались от повального владения мячом. Да, все равно получается, что с Италией и с Албанией больше владели мячом, но это нету 70 на 30, там 80 на 20, ничего такого. Все время движение вперед. И все равно у тебя один из лучших опорников мира Родри, у тебя Педри замечательный, Фабиан Руис тоже очень крепкий полузащитник, естественно, ну и, естественно, Ямаль с Уильямсом, которые на флангах улетают, вот, плюс Карвахаль и Кукурелли, которые тоже могут поддержать, то есть сдваивать фланги в нападении, они оба тоже очень тяготеют к атаке, и вообще получается очень много вариантов, и, ну и Марата тоже все равно острый в нападении, да, не все реализовывает, как это у него всегда бывает, но все равно опасен впереди. И, в общем, хороший такой баланс и рок-н-ролла, и спокойствия какого-то, вот. То есть нет такого, как у...
я бы сказал.
Да, нету вот как на чемпионате мира в Катаре, когда, проигрывая Марокко, все равно не отказывались от вот этого перепасовки просто так, по 50 передач делая в надежде, что кто-то там выдернется, раскроется. Ну, это можно без конца делать передачи. Вот, надо все время вперед играть там. Как бы, и, конечно, когда у тебя два таких дриблера, естественно, ты обыграл одного, второго, у тебя сразу же много пространства открывается. Это тоже огромное преимущество. Вот, не забываем, что еще в запасе есть и Ферран Торрес, и Дани Ольмо. Да, Дани Ольмо в нынешней сборной не основной, но все равно эта опция на замену, она замечательная. В общем, состав очень, на самом деле, приличный. Вот. А там посмотрим, ну, сейчас сложно что-то прогнозировать. Естественно, ты играешь классно, а потом в плей-офф возьмешь и попадешь на команду, которая сидит в обороне, забьет тебя один и пройдет. И вот весь твой красивый футбол. То есть не зря все-таки, ну, мы это еще впереди поговорим, но не зря все-таки все равно оставляют высокие шансы для Франции и Англии, хотя они, конечно, сыграли так, как многие ожидали, и даже хуже.
Ну, что с Италией? Вот есть два противоположных мнения. Пишут фанаты, негодуют, что такой слабой Италии не видели давно. Что-то какая-то подделка Гуччи. Не та команда, которую ждали от Спалетти. Но вообще, как бы, в Италии это, вот, не знаю, в России на должность главного тренера как на каторгу идут. Как-то вот тут уже вот принято все со времен СССР, мне кажется, и в 90-х. Там либо спасать какой-то подвиг делать, либо брать огонь на себя. А в Италии это все-таки венец карьеры. Это признание, до этого нужно дорасти. И туда идут с удовольствием. Получилось ли у Спалетти вот свою мечту всей жизни сделать явью? Что за проблемы в сборной Италии, которые вот мешают ей, скажем так, показывать свой лучший футбол? Или же вот ты сторонник второй партии? У нас сегодня, как в парламенте, видишь, с тобой то ультрарадикальный, то консервативный. Вторая противоположная точка зрения, то, что вот этот вот гол на 97-8 минуте, это проявление как раз-таки пресловутого чемпионского характера. То есть
смогли, добили.
Переломили. Кто-то уже параллелью смотрел, что Симак по конспектам Спалетти вот это вот все научился делать на последних минутах важных матчей.
Это сильная взаимосвязь, да.
Это по-любому у них, да, двухсторонняя, видимо. Да. В общем, ближе к какой партии шеф все пропало, или же мы чемпионы, ближе к какой партии...
Да не, мне кажется, у меня своя партия, мы про это тоже говорили. Ну, состав. Ну, посмотрите, ну, качество состава у итальянцев не хватает. Во-первых, у вас в защите нету Бонуччи и Киеллини, да, ну, то есть это люди, которые все выжигали, да, вы играете в три центральных защитника, у вас Бастони из чемпионского Интера, и вот новый растущий топ-защитник итальянский, ну, по крайней мере, много перспективы, мне сложно сказать, что он прямо сейчас уже какой-то топ, это Калафьори, да, который пробежал весь центр поля и отдал эту передачу на Дзакани. Вот. Но это скорее хорваты проспали вообще проход Калафьори, как так можно было дать пройти, я не знаю, ничего героического в его проходе я не вижу, я вижу безалаберность хорватов. Вот. Нету защиты, да, в полузащите, ну что, у вас там один Барелла суперзвезда, Жоржиньо это уже, я не знаю, ну никакой, он и в Арсенале выходит так чисто на замену, то есть уже Жоржиньо... Не времен даже трехлетней давности, когда он после чемпионата Европы был в топ-3, по-моему, золотого мяча попал, или в топ-4. Вот, ему даже кто-то даже думал и золотой мяч дать, но нет, не дали. Вот, а дальше у вас в нападении вообще никого нет. Ну, слушайте, Кьеза вообще не знаю, он и в Ювентусе уже, то есть его, конечно, травмы сильно сломали, он на замену выходит. Там Распадори, Фратези, вы меня извините, Пеллегрини. Ну, это не времена Италии, которую мы всегда называли топ-командой. Вот. 3 года назад тоже, конечно, состав тоже не был уже из суперзвезд, потому что вот это поколение итальянцев новое, оно не звездное, оно вот такое, какое оно есть, но там реально был характер. Но здесь один раз вы проявили характер. Но в матче с Испанией вас должны были 5 или 6-0 обыгрывать. Там реально и Доннарумма, и где-то испанцам даже не повезло. Вот кто играет по-чемпионски, это, конечно, Доннарумма. То есть его, видимо, переход Сафонову мобилизовал. Он пришел в себя и реально играет вот как 3 года назад. От того, что в один раз спасли, ну, конечно, это привиделись нотки из 3-летней давности, но ожидать, что это будет повторение, ну, это сильно. Вот. Поэтому не зря все-таки Швейцарию, опять же, фаворитом выставляют. Нет, я не вижу качества игры, я не вижу понимания. Главное, Италия — это при Спалетти, да, его в конце отбора неожиданно пришлось вместо Манчини приходить. Вот. Он, конечно, не успел еще ничего своего создать, но мне кажется, этот подбор футболистов не про то, чтобы создавать какой-то свой футбол. То есть повторить даже Наполи из такого набора очень-очень сложно. Вроде по отдельности неплохие футболисты, но там пытаться что-то комбинационное создавать очень сложно. Поэтому он играет по схеме Интера, но у вас даже Интера не получается в Интере. Какие футболисты собраны здесь? Опять же, только Барелла. И главное, нападающих вообще нет. Ну, Распадори, Скамака, они плохо реализуют моменты, которые есть. Ну, и то их не то чтобы прям много, вот. А Хорватию мне, честно говоря, ну, вот, объективно не жалко.
Ну, вот, да, давай про Хорватию поговорим. Ну, конечно, как, может быть, не жалко, вот когда глядишь на этого грустного человека, который бьется...
Нет, понятно, как мне, как болельщику, быть не жалко Модрича. Нет, Модрич...
Держа в руках вот этот поощрительный приз за лучшего игрока матча, который нахрен ему, наверное, не нужен, поэтому вылетев. Но, простите, вы пустили толбанцев в концовке.
Ну вот я об этом, ты вот мою мысль и начал, что мне жалко только Модрича, а всех остальных не жалко. Но вы не удержали с Албанией победу. Ну, о чем говорите? Вот тут вы просто даете пройти, я не знаю, 70 метров Калафьори, центральному защитнику. Вы что делаете? Ну, как бы вот вы и получили. Ни один игрок не вступил с ним в единоборство в центре поля. Уже пытались его встречать около своей штрафной. Он отдал передачу, все. То есть человеку дали просто спокойно, как на тренировке с мячом, пробежать там, я не знаю, 100-метровку. Вот. Ну и все, потому что, ну, надо играть до последнего. Вот. Ну, это говорит о том, что физики не хватало. Видимо, все-таки все лидеры хорватские, ветераны, сыграли огромный сезон по 60-70 матчей. Конечно, физики уже не хватало в нападении. Нету вообще выдающихся нападающих. Все-таки Крамарич неплохой, но это не топ-уровень. Вот. В защите тоже стало не так, как раньше, потому что есть Гвардиол, но все остальные — это очень среднего уровня защитники, и, в общем, ну, не получается. А рассчитывать только на Ливаковича, ну, Ливакович тоже ошибался в матче с той же Албанией, но не привозит эти мячи. Ну, тот, когда первая Албания забила, ну, не пропускай ты такой. Может быть, и выиграли бы Албании. Поэтому Хорватии надо на себя пенять. Ну и второе, как бы все, это конец поколения. Следующее поколение таким мощным не будет. Поэтому Хорватии надо ждать много-много лет, очевидно. Мне так видится. А там дальше как...
Ну, смена поколений — вещь болезненная. Это мы все знаем на примере той же Бельгии и много кого еще.
Да, или ЦСКА, который после ухода Игнашевича, Березуцких и остальных 5 лет не попадал в зону призеров.
Да, ну про Албанию, пожалуй, не будем много времени тратить, да простят нас болельщики сборной Албании. И Албания уже само по себе событие.
С Албанией, да, были связаны скорее там скандалы, про которые я и в прошлом выпуске отказался говорить, и мы уж вместе тем более не будем обсуждать.
Да, ну и движемся далее, группа С, и тут вот наш любимчик Гаррет Саутгейт, здесь сборная Англии, которая всех усыпила, и тут просто бурлит.
Да, Гарри все прочитал и на более слабую сетку вывел свою сборную, гений.
Слушай, ну красавчик, гений, реально, вот если смотрим сетку, вот, смотри верхнюю часть, там Испания, Германия, Португалия, Франция... Не говоря уж о Грузии. И в нижней части, ну, тут Австрия, Турция, Румыния, Нидерланды, Словакия. Ну и вот это вот наша больная Италия, которую мы сейчас обсуждали. Ну, понятно, что вот чисто вот по именам, вот просто такие Big Star, большие звезды, здесь их меньше. Но никто, конечно, не говорит, что будет проще. Но реально сетка выглядит как будто вообще вот из другого какого-то турнира. Все, Гарри Саутгейт спокойно набрал 5 очков, спокойно занял первое место в группе, но хейт усиливается просто с каждым днем. Уже куча пабликов появилась вот с этими мемами, где сравнивают сборную Англии, там условно, если бы там у тебя был iPhone 15, но ты бы им забивал гвозди там, или вот какие-то такие аналогии проводят. И сегодня бомбануло два видных довольно-таки спортивных журналиста в русском сообществе, не выдержали. Один из них Павел Городницкий написал такой мощный пост. Второй это был Константин Генич, но там, наверное, Константин гораздо чаще такие эмоциональные выпады делает, а от Городницкого, ну, лично я не ожидал. У меня какие-то вот ровно такие же вот мысли тоже давно витают. Ребят, ну, как бы вы подписку, что ли, купили вот на это Саутгейт шоу, он вам, типа, за ваши $20 должен какое-то шоу давать или что? Над Англией давление такое висит в воздухе, наверное, гудение уже вот после этих всех невыигранных и упущенных шансов. Чувак идет поступательно, степ-бай-степ, к своей, ну, вершине карьеры. Ну, не получится у него, да, тогда его, наверное, там сожгут живьем. Не знаю, отрубит голову ему прямо в аэропорту по возвращении, или какие-то другие на него нашлют проклятие. Но вот как ты считаешь, все-таки опять есть две партии Саутгейта, фобов, хейтеров, наверное, Саутгейта, гейтов, и тех, кто призывает считать цыплят по осени, то есть дождаться окончания турнира. Слушай, ну, у меня двоякое отношение, да, вот как бы базово я озвучил, но в перерыве матча Англии, с кем они в Сербии играли второй матч, я уснул, честно, после первого вот этого феричного тайма. Не знаю, как к этому относиться. Все-таки футбол, наверное, действительно шоу. Важно помнить о болельщиках, но, как правило, те же самые люди, которые критикуют Саутгейта за то, что он играет скучный футбол, эти же самые люди критикуют Галицкого за то, что он уволил Ивича, который ставил скучный прагматичный футбол. Как-то у меня не уживаются парадигмы в голове. В общем, глобально ты вот прямо сейчас, с учетом всего увиденного уже на этом турнире, считаешь ли, что Саутгейт красавчик? Оказавшись перед Саутгейтом, что бы ты ему сказал? Куда бы ты его направил?
Не, ну... Мы про Саутгейта тоже говорили. Меня... Ну, расстраивает, что вот в отборах к большим турнирам мы видим вроде пробуждение Англии, что все-таки в отборах они, где нету такого сверхдавления, потому что Англия понимает, что за счет своей силы пройдет, видимо, на большой турнир, она все-таки играет более атакующе. А как начинается большой турнир, Англия становится слишком схематичной. Мне вот... Я разделяю в целом... Ну, то есть я оставляю за Саутгейтом то, что вот он видит, что путь достижения к результату такой, он имеет на это право. Ну, правда, он имеет на это право. Почему нет? Но мне не нравится, что сборная слишком схематична. Ну, серьезно, когда тренер запрещает играть через центр, опять мы берем тепловую карту со Словенией, у него минимум у него нет передач через центр, у него все время только игра через фланги. Ну, вот нельзя в такие оковы команду заводить. Ты можешь, да, ты можешь базово, естественно, от обороны команду. Пожалуйста, вы можете 30% владения мячом. Но когда вы с мячом в атаке, там в быстрой атаке, нельзя оковы на футболистов ставить, что вот надо только через фланги заходить, еще что-то. Игрокам надо свободу давать впереди. Вот в чем несоответствие вот этого состава и того, что делает Саутгейт. Хочет он от обороны? Да пожалуйста. То есть человек в целом своими результатами, ну, имеет право на свое видение футбола. Мне не нравится, что он слишком схематично ее делает. Вот, это... Поэтому она вот такая несмотрибельная и тяжелая. И вот многие говорят, что да, он стратег, он видит, что это путь достижения результата. Это правда путь достижения результата. Но есть одна проблема, что из-за этой схематичности сборная, ну, реально не стремится забивать голы. И в плей-офф опять может случиться, как на чемпионате Европы, что команда реально будет дотягивать до дополнительного времени, я не знаю, там, до пенальти. Ну, вот как было у них с Италией. Они же реально дотягивали до серии пенальти. Ну, как... Вот, то есть я сомневаюсь, что Англия сможет дойти до финала, потому что она в каком-то из матчей, если даже начнет проходить, она будет дотягивать до серии пенальти, ее кто-нибудь там накажет. Или в дополнительное время какой-нибудь дурачок залетит. Или в серии пенальти ее обыграют. То есть нельзя игрокам запрещать что-то. Можно играть от обороны, пожалуйста, спокойно. Можно играть незрелищно абсолютно, но нельзя еще при этой незрелищности вот насаждать. Ну вот не получать через фланги. И что дальше? Ну вот что дальше? Ну вот ты выпустил Колу Палмера, наконец. Человек, который 43 балла по результативности в Челси набрал во всех турнирах. Вот. Он там индивидуальными действиями даже мог и забить. Но как бы, не знаю. Нет, у меня, у всех. Ну, у нас с тобой, у нас двойственное отношение. То есть, конечно, мы, смотря на Англию, мы ненавидим то, что, как они играют. С другой стороны, абсолютно справедливо, когда говорят, что Англия раньше с крутым набором, пытаясь играть более атакующе, ну, у нее ни хрена не получалось. То есть я опять же повторюсь, что Саутгейт имеет полное право на то, как он видит футбол. Самое главное, он примитивный тренер, но у него нету идей. И вот я в этом плане согласен со Станиславом Мининым, что у него идей-то тренерских особых нету. То есть он ничем удивить, что-то придумать, как Гвардиола, конечно, никогда не сможет. Поэтому, по сути говоря, вот у него такая команда. То есть это даже хорошо, что Манчестер Юнайтед, если он правда хотел назначить Саутгейт, это была бы огромная боль, потому что в клубном футболе ты постоянно должен какие-то идеи, что-то новое придумать. На уровне сборных сложно выстроить какую-то стилистическую историю. Вот он и пытается идти по такому пути достижения результата. Он в определенный момент успешный, но в случае с Англией есть проблема, она, ну, патологически мало забивает, и если даже забивает, то у Саутгейта включается один момент защищать этот счет, если даже это случается. А если вы даже не забили, он пойдет лучше доиграть до дополнительного времени и пенальти, чем этот гол забьет. Вот в этом проблема, и в этом я не вижу того, что Англия сможет дойти и выиграть чемпионат Европы. Ну а так... Все определит результат. Если выиграет, то терпите Саутгейта дальше. Все будут все равно ему благодарны. Они выиграют. В Англии мы же все равно натыкаемся на одно и то же, когда говорим про Англию. Все равно в Англии мало своих специалистов. Поэтому, ну, придет Грэм Поттер. Да, вот при Грэме Поттере может быть более веселая игра. Будет ли результат? В общем, одну противоречит сплошную. Бесконечно.
Понятно, что ничего не понятно. Да. Ну, давай дальше. Даня поселилась в наших сердечках уже как минимум, потому что мы не надеялись, что человек, который на прошлом турнире вообще был как бы на грани жизни и смерти, и непонятно, выйдет ли он когда-нибудь снова на футбольное поле. А он забил гол на этом чемпионате Европы, и это просто настоящее чудо. Вот, мне кажется, для таких историй и создан футбол. Эриксону, конечно, еще мы пожелаем немного раз здоровья. Кристиан Эриксон большой молодец. Ну и сборная Дании тоже большие молодцы. Уверенно со второго места выходят они в плей-офф, где их поджидают хозяева турнира немцы. И вот тут я даже не знаю, кто кого поджидает, кто на кого посматривает с большим звериным оскалом и кто кого пугает. Но как тебе, собственно, перспектива пройти хозяйку турнира Германии для сборной Дании? Или же все-таки это задача...
Как я сказал, качество игры вполне себе достойное. То есть той слабой Дании, что была на чемпионате мира в Катаре, мы уже не увидели. Это что-то больше похожее на то, что было 3 года назад, когда дошли до полуфинала. Но нет реализации. То есть Хойлунд и в Манчестере мало забивает, и в сборной борет моменты с такой хорошей полузащитой. Конечно, вот не хватает мощной линии атаки. Тогда бы Дания, конечно, могла бы быть главным удивлением, ну, не просто удивлением, а одной из таких хедлайнеров это Евро. Но отвратительная реализация в матче со Словенией, а потом, упустив нити игры, Словения как бы спаслась, да, с рикошета, но в целом и по игре уже Дания какие-то отрезки уступала. С Англией тоже не дожали. Вот Англия забила, Дания быстро проснулась, сравняла, еще бежала вперед во втором тайме, потом опять успокоилась Англия, там еще что-то свое создала, не забила. Потом под концовку Дания опять активизировалась, прям атаковала, удары, что-то еще, ну, опять не хватает вот этой конкретики, не хватает реализации, не хватает качества. Вот. Поэтому все вроде бы и красиво, но вот это плохая реализация. Сербии, опять же. Ну, Сербии вообще возня была, но все-таки. Ну, выходите, обыгрывайте, вы не обыгрываете. Вообще группа удивительная, конечно. Группа Б, она такая, С, она зеркальная, да. У Англии разница мячей 2-1, у Дании со Словенией 2-2, и у Сербии 1-2. То есть вообще Дания со Словенией по 3 ничьи сгоняли, Англия 1 победа, Сербия 1 поражение и 2 ничьи. Вот. Сербия, причем, одна из самых худших по игре на чемпионате Европы. Вот я на Сербии долго не хочу останавливаться, но это был просто ужас. Да.
Про Сербию лучше всего сказал их председатель парламента, назвав это словом «сарамота», очень созвучный русскому уху. Ну, там, конечно, больше касалось еще политических аспектов, того, что они на самолете с хорватской маркировкой, оказывается, летали, но, заметьте, снимать сказали «сарамота», вот.
Да, поэтому Дании хорошее качество, но не хватает исполнения, реализации, поэтому, конечно, Германия будет фаворитом, а там, ну, как получится, все-таки Шмейхель уже, ну, не совсем в той форме. Он в нормальной форме, но несколько лет назад он прям бы мог, допустим, вытащить, да, отдельный матч. Сейчас, конечно, этого может не хватить. Поэтому вот так вот. И Словения в этом плане тоже похожа. Но Словения, во-первых, хороша организации в защите. Во-вторых, она может в отдельных матчах и в атаку играть. Но ей тоже не хватало реализации. И тоже не хватало реализации. И Дании не хватило реализации. Ей не хватило Сербии. Ну, первый тайм вообще это был бенефис Словении. Потом что-то подсдали. Да, там Сербия не забила. И на последних секундах пропустили. То есть Словения в целом тоже приятное ощущение оставляет. Даже, мне кажется, выше своих ожиданий сыграла. Потому что Матеш Кек все-таки не гений какой-то тренерского цеха. Вот. Ну, приятная организация, хорошие игроки. Вот в защите приятно Деркуша Чебиол, наш российский след. Ян Облак, естественно, в воротах. Но Облак, к сожалению, в этом сезоне подсдал. Но все равно в нужный момент может выручить. Био прошел уже три, получается, да, три, получается, два сезона в Италии хороших, нормальных, в Удинезе. Вот, то есть защита хорошая. Нападение, кажется, вот самое перспективное, Шпорер и Шешка, про которую я постоянно говорю, ну вот они не реализовывают. И из-за этого все проблемы. Словения, да, у нас на Португалию попала. В общем, Словении тоже будет, конечно, сложно. Вот, но в целом, да, не Словения, в целом показывает качественный футбол. Но, опять же, без реализации можно, как говорил Хорхе Сампаоли, провести весь вечер в баре с девушкой, а потом придет мужик и заберет ее, и ты останешься без ничего.
Отличная мудрость, запишу, пожалуй, ее себе в цитатник, пригодится для будущих поколений. Ну, давай далее перейдем, группа D, и здесь наш хорошо знакомый нам по чемпионату России Ральф Рагник, который сотворил, да, пожалуй, группа, главный, да, пока
итог
на данный момент нас сенсацию, возбудил еще как. Первое место в группе с Нидерландами, с Францией, с записным лидером чемпионата. Бешеный прессинг, классный футбол, это все Австрия на Евро-2024, и вот их победа над Нидерландами с тремя выходами вперед по ходу игры, но это было очень впечатляюще. А притом, ну нет там суперзвезд таких уровня там, топ-клубов, набор средних, ну, средних в хорошем смысле слова игроков с достаточно таким хорошим потенциалом, но вот из всего этого Ральф Рагник, не будучи обремененным менеджерскими какими-то там функциями, когда надо крутить, мутить, системы выстраивать, а вот именно сосредоточившись на тренерском искусстве, он из этого набора сварил вполне себе вкусный и интересный суповой набор. Вот. Удивлен ли ты итоговым положением команд в группе D? И опять же, чего здесь больше? Это Австрия так чертовски хороша? Или есть недоработочки у конкурентов?
Слушай, но мы можем себя немножко похвалить. В первом выпуске мы сказали, что Австрия может сюрпризы устроить. Конечно, может, на первое место мы не рассчитывали, но мы с тобой говорили о том, что Австрия может спокойно за второе место с Нидерландами побороться. Вообще, в итоге сборная превзошла все наши ожидания. Вот, ну, результат замечательный. И самое главное, Австрия во всех трех матчах показала качество с Францией. В целом, команда душила Францию прессингом. Она перед тем, как Франция там получила свой результат итоговый, Австрия же там свой голевой момент не забила. То есть забей там игрок Австрии, а не ткни в Миньяна, то вообще могло бы все по-другому быть. Вот. Поэтому против Польши, против Нидерландов, ну, большие отрезки матчей, где Австрия душила прессингом, отнимала мяч, убегала и забивала. У нее реализация очень хладнокровная. 6 забитых мячей – это одна из лучших. Да не одна из лучших, это второе место после Германии по забитым мячам. У Германии 8, и то набили они в основном статистику после первого тура. Австрия второе место с 6 забитыми мячами, распределив свой голевой потенциал в 2 игры. И на третьем Испания с 5 забитыми. Вот. Поэтому и Португалия, то есть они 3-4 место делят. Ну, Австрия подтверждает свой стиль результативностью. То есть, опять же, вот Австрия тоже по качеству игры убеждает. Но, естественно, Австрия все равно сборная класса Б, потому что все равно игроки, конечно, в целом не такого высочайшего уровня. Поэтому категории топ мы Австрию не можем причислить, но важные игроки Забицер, Арнаутович, Грилич, Баумгартнер, они все в хорошей форме. И надо понимать, это тоже важный аспект, что часть футболистов это воспитанники системы Red Bull, а в десятых всю эту академию Red Bull, вот эту систему франшизную Red Bull, прежде всего в Австрии и в других странах выстраивал Ральф Рангник, то есть эти футболисты воспитывались в этой системе. То есть это как, ну, это можно даже сказать, что это как будто бы сборная Испании, которая, Испания растет в этой философии тики-таки, от которой они сейчас немножко отказались. То здесь вот эта философия прессинга, быстрого футбола, постоянного движения вперед, то есть без промежутков. Это постоянно диагональное продвижение вперед, вперед, вперед. Это постоянная интенсивность, это постоянная напряжение соперника с мячом, без мяча, И, ну, красавцы, правильно, Андрей Панков с чемпионата, с сайта чемпионат.com сказал, что Ральф Рангник как тренер топ, а когда ему дают возможность побыть менеджером, тогда и начинаются всякие мутные истории. Вот сборная Австрии, он занимается чисто тренерской работой. Ну да, он там тоже может влиять там, на штаб команды, на врачей, но у него нет вот этой возможности там с трансферами работать, с чем-то этим. Он занимается большой такой тренерской работой. Это ему абсолютно идеально, это абсолютно ему это вот естественно для него. Это вот он не отвлекается на ненужные для него вещи, которые его поглощают. И это дало вот такой замечательный результат. А вот все остальные в этой группе, я бы даже... Ну, про Польшу мы даже не будем говорить. Польша никакая абсолютно предстала. И, конечно, не повлияли травмы, то, что вот только к третьему туру Левандовский смог появиться. Да, это как раз добавило качество, и Польша молодцы. В последнем туре с Францией даже в определенной отрезке бежали вперед, чтобы выиграть. Ну, на них ничего не давлело. Вот. Но в целом команда была очень собрана и показала хороший матч. Но вот Францию и Нидерланды я бы даже, может, и объединил. Ну, по поводу Нидерландов мы и так говорили, что там все очень сложно. Ну, во-первых, конечно, травма Фрэнки де Йонга, да, центра поля. То есть, конечно, без центра поля очень сложно. И получается, Нидерланды очень зависимы от игры Хави Симмонса и Мемфиса Депая. То есть, все-таки перекладывать игру на двух футболистов очень сложно и неправильно. И получается то, что вот получается, но при этом мы понимаем, что Рональд Куман тоже не супер топ-тренер, и поэтому у Нидерландов есть эта проблема, опять же. Вот. Может быть, если в Ливерпуле Арне Слот прокачается, когда-нибудь возглавит сборную, тогда она может по-настоящему сильной стать. Потому что очень нестабильная. Да, она может и спокойнее сыграть, и в атаку, но вот ей чего-то вот не хватает, она вот какая-то непонятная. А Франция, ну мы же предполагали, что она будет так играть. Она тоже играет минималистично. Она вот Дешам берет многое от Саутгейта, но он не запихивает схематичность Франции. Вот как раз Франция — это то, про что я говорил, чего Англии не хватает. Она просто играет от соперника, от обороны, от сильных качеств индивидуальных своих футболистов, но Дешам не запихивает ни в какие схемы. То, чем занимается Саутгейт, не занимается Дешам. Вот. И Франция вялая. Да, она не реализовала много. Два супермомента в матче с Нидерландами у того же Гризмана. С Польшей не забили, там вратарь играл. Ну, у вас с Австрией ничего особенно не было. Да, в первом матче Мбаппе вышел 1-1, не попал. То есть, конечно, если бы все это реализую, сейчас бы 9 очков, кричали бы, какая Франция мощная. Но, с другой стороны, это же ничего не отменяет. Франция все равно в плей-офф за счет качества своих футболистов, которые будут уже играть не на 50%, а будут уже максимально мобилизованы, они будут, конечно, пользоваться ошибками соперников и будут уже могут наказывать. Но мне не хочется, чтобы такая Франция выиграла, потому что как бы, опять же, 2-1 тоже, то есть такой минимализм абсолютно. И мне кажется, что мы еще больше увидели то, что называется, друг от друга устали. Мне кажется, Дешам уже устал от этой команды, но уходить не хочет. Глава федерации его дружбан. Мне кажется, пора уже Франции двигаться дальше. Я не говорю, что там, я не призываю прямо там, может быть, супер атакующей командой стать. Ну, позовите вы этого Зидана. Он будет раскрывать максимально потенциал этих футболистов. Зидан же тоже же не супер рок-н-ролльно атакующий футбол. Нет. Но у него все футболисты будут на максимально заряженный, потому что сегодня пишут, что у Дешама там какой-то конфликт с Жиру. Он якобы не видит, что Жиру не полностью отдается на тренировках, еще что-то. У него до этого был конфликт с Бензема. Ну, то есть, какая-то фигня происходит. И, в общем, я желаю, чтобы Франция, как... простите меня, болельщики Франции, может быть, я как ведущий подкаста себя неправильно веду, но мне искренне не хочется, чтобы Франция куда-то далеко проходил. Я даже готов принять, что Гарри Саутгейт далеко пройдет. Но такую Францию мне не хочется видеть далеко. Я хочу, чтобы уже Дешам ушел, пришел Зидан, и у сборной началась новая хорошая жизнь. Футболисты этого полноценно заслуживают.
Ну, я с тобой полностью соглашусь. Да, мы привыкли, что Франция Дешама очень энергосберегающе проводит групповые этапы. И последние все турниры, начиная с 2016 года, тому пример. Потом они дают все силы в финальной части. Но ноль мячей с игры, ужасная реализация и два забитых мяча в трех матчах. Это все никак не оправдывает. Перемен.
Ну да, и получается, что как будто Дешам... все скидывает на футболиста. Вот, вот что он там в Жиру нашел? Жиру вообще сыграл там десяток минут на турнире. Он почти не играл вообще. И на него скидывают. Вот он вышел с Польши на 61-й минуте. До этого с Нидерландами в конце вышел. Ну, то есть, что ты от него хочешь? До этого Гризман обиделся, что в матче с Польшей не вышел. И думает, что теперь Дешам на него меньшую ставку будет делать. Ну, то есть, вот у них уже и конфликты начинаются. А три года назад у них был там, когда Мбаппе что-то там с Бензема. В общем, там конфликты в команде опять начинают происходить. Мне кажется, уже тренер не держит раздевалку, вот эту команду. Поэтому эти изменения пришли. Да, получился замечательный выход в финал в Катаре, да. Сейв Мартинеса, который не сделал Францию чемпионами мира, но из-за этого продлевать на много лет контракты и, скажем так, оттягивать то, что уже давно было случиться. Ну, просто Франция по сравнению с Германией хорошо, что поколение не заканчивается. У Германии тогда поколение закончилось, и они тянули с увольнением Лёва. У Франции с поколением все замечательно, но есть тренер, который все это тормозит абсолютно. Все.
Аминь. Ну, меня, давай.
Как Константина Генича я вам выдал. Так тонально, как он там, конечно, там у меня психоза не может быть, нет. Я...
Ну, и на айфон спорить не буду, наверное,
что-то с тобой. Штилей. Вот. Ну, да. Те, кто болеют за Францию, простите, но это мое искреннее видение. Я думаю, что в глубине души вы со мной согласны.
Франция встречается с Бельгией в 1/8 финала, и Бельгия как раз-таки вот представитель группы, к которой мы переходим далее, группа...
Да, Е. Еще одна аномальная группа по результатам.
Здесь просто полный Е случился, все команды этой группы набрали одинаковое количество очков, по 4 очка, но кому-то нужно было вылетать, и этим кем-то оказалась сборная Украины. Вот здесь тоже, конечно... Большой вопрос, как относиться, жалко, не жалко, но, с другой стороны, все как было в руках всех, и, наверное, ну, здесь уж не дошло до подсчета таких характеристик, как там фейерплей, честность игры или желтые карточки.
Да, или результаты по отборочном этапе, ты представляешь, до чего доходили в подсчете?
Да, и рейтинга сборных вообще, в принципе, табель о рангах, но здесь все решила разница забитых и пропущенных, наверное, все-таки не надо было так влетать в первом матче, Румыния знатно там пошумела. Ну, в итоге первый стал Румыния, да, вот в этой.
Не, мне кажется, на самом деле результаты этой группы, ну, и по качеству, и по результату наиболее справедливы, потому что Украина свой главный матч проиграла в первом туре, пропустив три, ну, абсолютный был провал вообще по всем зонам, начиная от вратаря, заканчивая нападением. Вот. Во втором матче на Украина тоже первый тайм Словакии был ужасный. Словакия просто не реализовала свой момент, могла там и 3-0 вести. Вот. Она смогла переломить себя и все-таки дожать Словакию, то есть проявила характер. И в последнем туре она большая часть, ну, во втором тайме, особенно там под заключительную часть, там 15-20 минут, она создала много моментов, но опять же не забила. Кому винить? Только себя. Потому что Бельгия меня разочаровывает. То есть Бельгия как раз... Франции как раз хорошо, что она попала на Бельгию. Там, естественно, дальше вот эта вся страшная сетка. Но Бельгия нынешняя, она тоже раздираемая противоречиями. То есть, да, все там обсуждают Лукаку. Но, слушайте, для Лукаку как будто бы это какая-то карма, потому что то, как он себя вел в последние годы, вот у него... И отмены из-за офсайдов, и нереализации, и вратари выручают. Но в последнем туре с Украиной Бельгия вообще никакая была. То она и в первом матче с Словакией мне не понравилась. Вот. Наверное, в втором матче с Румынией более-менее ничего. Но я все равно базисно у Бельгии вижу только две структуры игры. Это игра на Лукаку с помощью Де Брюйна. И отдай мяч Жереми Доку, и он что-нибудь придумает. Вот, Жереми Доку замечательный бегунок, замечательный финтер, но ему не хватает вот этих мозгов, и то есть как бы он от себя что-то делает, но дальше ничего не получает. То есть Бельгия очень предсказуемая, и понятно у них, ну естественно, что поколение становится слабее, потому что ветераны уходят, а новые имена не такие топовые и замечательные. Но и Тедеско тоже такой склочный, тяжелый тренер. Да, вот он не взял Куртуа. Ну, так Куртуа бы сейчас вам в плей-офф помог, потому что Кастельс неплохой вратарь, но там, где надо, он не вытащит матчи. Куртуа мог бы вас, ну, реально своей игрой дотянуть до полуфинала. Вот, ну, мог бы и с Францией помочь, потому что с Францией будут моменты 100%. И Франция, конечно, будет фаворитом. Вот, поэтому Бельгия... Вот не знаю, зачем я это говорил после первого тура в выпуске, что Тедеско зря пытался свой устанавливать авторитет в команде. Это абсолютно ни к чему было. Наоборот, на большом турнире надо для достижения результатов свое эго засунуть и пригласить всех игроков, которые могут дать максимальный результат. Ну... эго важнее, поэтому я думаю, что Бельгия вылетит от Франции. Насколько это будет признано, выход из группы для Бельгии хорошим результатом, не знаю. Но мне кажется, что Бельгии надо в будущем другого тренера искать. Не потому что Тедеско именно как тренер плохой, но вот у него характер сложный. Поэтому нужно всех максимально в сборную вызывать. Получается, Тедеско — это такая разновидность Черчесова, да, который в зависимости от отношений того не возьму, того возьму. Это нам нафиг не нужно. Это несерьезный, я считаю, подход на уровне сборных. Румыния безумно удивила. Мне очень сложно говорить про Румынию. Я большинство состава, честно говорю, не особо знаю. Я только, естественно, Раду Дрегушин, защитник из Тоттенхэма. Естественно, здесь выделяется сын Георгий Хаджи, Янис Хаджи, который в свое время мог перейти в «Спартак». Кто еще? Ну и все. А там, ну, Денис Алибек, когда-то о нем слышал, но ему уже 33 года, он уже играет в Катаре. Вот, он тоже поиграл больше в Румынии, немножко в Интере даже зацепился. То есть такая очень, ну, видимо, хорошо подготовленная команда Эдвардом Йорданеску. Опять же, большую часть результата сделали в первом матче. То есть в последнем-то матче Словакии все обсуждали, что командам нужно сыграть ничью. Они в нее и сыграли, но, посмотрев обзор, я увидел, что и у Словакии, и у румынов было много моментов. То есть это не было просто перекатом в центре поля, чтобы обеспечить нужный результат. То есть в целом команда, если бы кто-то из них добился бы нужного результата, то есть специально на ничего не играли. Но там еще в середине второго тайма пошел ливень, и после этого команда, конечно, перестали реактивно играть, чтобы просто травмы не получили. Поэтому, да, ничью свою добились. Ну, в общем, неожиданный результат, потому что вот про Румынию, как и про ту же Албанию, я мало что знаю. А Словакия в целом качественная, интересная. То есть вот видно, что Кальцона проделал хорошую работу, и я про это тоже много говорил. В первом выпуске после победы во втором после победы над Бельгией. Видно, что команда хочет играть комбинационно, опять же. Ну, видно влияние того, что Кольцо наработал много лет с Маурицио Сарри, поработал в чемпионском Наполе со Спалетти. Вот. Команда играющая, но Словакия же у нас попала на Англию. Вот тут упрутся они будут пытаться... Ну, Англия отдаст мяч. захочет, чтобы Словакия комбинировала, атаковала. И вот тут как будто бы Англия может наказать, но Англия забьет один мяч, потом будет этот результат оборонять. В общем, даже интересно посмотреть, чем это все закончится. Но группа получилась ровной. Украина первая страна, которая вылетела с четвертого места, набрав 4 очка. Вот такие вот у нас рекорды у всех по 4 очка. Вообще, вот тебе такая занимательная математика.
Ну да, при этом достаточно, наверное, еще обидно, что есть группа, которая прошла с ними с меньшим количеством очков, с 3 очками, и это Словения. Ну что ж, таков регламент, таков турнир, бывают разные в нем метаморфозы. Вот, ну, конечно, здесь главная, наверное, радость и сенсация наших соседей – это Грузия, которая гуляла и не спала всю ночь. Видели ночью, гуляли всю ночь до утра. Грузию явно в плей-офф никто не ждал. Она смогла туда пробраться. И теперь бой с Испанией будет иметь. А мы видели, такие случаи были в истории, когда сборная Испании против постсоветского государства вылетала на ранней стадии плей-офф. Где-то я это видел. Не знаю, как там с ногами у грузинского вратаря и с умением бить пенальти, но удачи.
Вратарь играет в Испании, вратарь сборной Грузии, он знает испанский футбол. Может ли это как-то психологически повлиять на игроков сборной Испании, некоторые из которых его видят каждую неделю в чемпионате Испании? Ну, посмотрим.
Да, ну давай, наверное, еще вот про как раз-таки Португалию, которая проиграла Грузии со счетом 2-0, был заменен Роналду, ушел он так в ярости, что-то он там пинул, ударил, садясь на скамейку. Выглядит ли для тебя Португалия вот в нынешней сборке как явный все-таки фаворит оставшейся части, один из фаворитов, особенно глядя на формы других некоторых записных фаворитов?
Ну, слушай, ну, да.
Как вот все-таки нынешняя роль Роналду, где он больше на ассисты смещается, мы видели еще его новый скилл открыт, это громко прикрикнуть, напугать вратаря противоборствующей команды, чтобы отпустил гол. Роналду этой команде больше помогает или все-таки какой-то некой такой звездной обузой является?
Не, ну мне кажется, обузой он был в Катаре, сейчас он, правда, какой-то, ну, видно, он в хорошей форме, он в целом очень легкий, в Катаре он казался каким-то тяжелым. Вот, и тогда сборная-то играла не пойми как, а здесь сборная стремится играть в атаку, поэтому момент это шансы и у Роналду того же есть, и у сборной есть, просто, ну, во-первых, вышли не основой, да, то есть все равно мотивация была на Грузию средненькая, уж честно говоря. Второе, Грузия была максимально мотивирована, ну, то есть... Как, на нее не особо ничего не давило. Она просто хотела здорово, классно сыграть так, как, а там как получится. Вот. Получилось быстрый гол, который, конечно, все еще сильнее поломал не основному составу Португалии. Ну как не основному, там все равно же качественные игроки вышли. Ну, в общем, и Грузия, самое-то главное, вот играла с Португалией так, как она в основном играет при Вилле Саньюле. Очень... Во-первых, 5 защитников, очень надежно, никто не выбрасывается. В общем, во-первых, не было в основе Соломона Кверквели, который очень много делает ошибок, и это, мне тоже кажется, правильным решением. И команда просто очень надежная была. Вот в первых матчах она и давала играть, сама играла, это был поставщик классных эмоций, веселого футбола, там кому-то валерьян купить, все. Здесь сыграли вот как они умеют, как они играли в стыковых матчах, вот именно так же, вот просто выдержать и реализовать свои возможности. Здесь также, поэтому Португалию прям вот оценить по этому матчу негативно или хорошо нельзя. Вот так все случилось, грузины молодцы, выложились на 110%. Вот. Португалия комбинирующая, Португалии... Если давать пространство, будет плохо. Вот они со Словенией играют. Словения в целом тоже может не дать пространство. Но чехи в десятером оборонялись. Все равно Португалия дожала. То есть, конечно, Португалия мобилизована будет в 1-8. Я думаю, что Португалия может далеко пройти. У нее сложная, та самая сложная сетка, и если она обыгрывает Словению, она у нас ведь попадает на Францию, правильно? Тут как бы Франция опять же может задушить, простите, на победителя Франции и Бельгии, но и я вот говорю и желаю Франции быстрее вылететь, а сам же ее уже вывожу в матче с Бельгией в следующий этап. Нет, давайте подождем. Вот, но на Францию с Бельгией. Вот. Франция, конечно, может поймать, да, на обороне своей Португалию. Ну, она может как и вылететь, а может и далеко пройти. То есть, прям-таки одним из главных фаворитов, наверное, я бы не ставил. Но по качеству игры мне в целом в Португалии в целом нравится. Потому что ее ругали за матч тихий. Но, извините меня, против вас в десятером обороняются. А что делать? Все равно, атакуя, пытаясь, дожали. Все равно и были моменты. С Турцией все замечательно. Все равно бы дожали. Вот тут, да, с Грузией мотивации, ход матча так предопределился. Но даже там Мамардашвили молодец. Даже там у Португалии были моменты. Вообще Мамардашвили признан лучшим вратарем группового этапа. У него самое большое количество сейвов. По-моему, 34 сейва или 24. Он повторил рекорд Александра Калинку с Евро-2004 сборной Латвии. Вот. Поэтому посмотрим. Конечно, Португалия, там, грубо говоря, в топ-3, топ-4 точно входит. Но главный ли она фаворит? Ну, нет, наверное. Вот. То есть ее могут, конечно, наказать, потому что в обороне тоже не все гладко и идеально может быть. Вот если бы оборона как стрелки часов играла, но, с другой стороны, тогда бы, наверное, в атаке не было бы такого. Было бы, как у Фернандо Сантуша. Поэтому вариация сборной Португалии с Мартинесом это намного живее и круче и веселее, чем то, что было с Сантушем. Грузия молодцы, но, конечно, ее ждет сборная Испании. Это я не знаю, что должно сойти, чтобы Грузии повезло. Вот. Опять же, эту Испанию нельзя сравнивать с старыми вариациями. Когда мы обыграли Испанию, да, Испания наткнулась на нашу супероборону, но Испания что делала? Она все равно без конца перекатывала мяч. Она очень мало доводила до конкретики. Здесь же Испания будет много доводить до конкретики. Она не будет вот этих промежуточных передач делать. И как только Грузия ошибется, Испания накажет. Поэтому все-таки при всем уважении Испания, конечно, главный фаворит. Вот. А там, ну, чудеса, все может быть. Вот. Турция самая веселая команда. Играет весело, играет сердцем, но далеко, конечно, не пройдет. Огромные проблемы в обороне, но в целом команда очень веселая. И, конечно, наличие Кенана Йылдыза из моего любимого Ювентуса и Арды Гюлера из Реала, будущих звездочек, мне греет душу. Но она играет с Австрией. Извините, я буду тут за Австрию болеть. И, конечно, Австрия, ну, должна справляться с Турцией. Для Австрии это просто подарок, опять же, по сетке. А вот там дальше может с Нидерландами. Ну, опять же, это если мы уже говорим про плей-офф. Про Чехию говорить вообще не хочу. Какая-то она невзрачная. Вот она и вылетела. И до свидания.
На этом месте мы могли бы идти по-английски. Это был бы такой красивый реверанс. Но да. Нет, мы найдем еще да, пару слов. Мы скажем вам до свидания буквально через пару минут. Ну что ж, да, все-таки идет плей-офф, он очень интересный, там две его половины сильно разбалансированные, как колеса у машины, которая давно не была на шиномонтаже, но тем, наверное, все-таки оно для нас будет зрелищней и необычной. В следующий раз, наверное, мы с вами встретимся уже после стадии 1/8, ближе к 1/4, и там обсудим,
да, сбылись. Может быть, зафиксируем наши какие-нибудь суперсюрпризы, ну, что-нибудь приятное хочется увидеть.
Может, да, в честь какой-нибудь сенсации что-нибудь грузинское съедим и выпьем прямо во время записи подкаста. Вот, а может быть, что-нибудь по-австрийски, какую-нибудь фразу выучим и поприветствуем.
Ну, по-австрийски я рассчитываю, что мы что-нибудь выучим, потому что я надеюсь, что Австрия пройдет. Вот, скорее передадим привет от... Ну, хотя Лучан Спалить сам может вылететь, но в целом могли бы... А, от Маурицио Сарри передадим привет тренеру сборной Словакии. Если Словакия каким-то образом пройдет Англию, это будет замечательно. Мучение закончится. Гарри, передадим пожелание.
Да, ты волшебник, Гарри, но это из другого фильма, из другой оперы. Ну что, вот теперь, наверное, будем уже прощаться, смотрите футбол, наслаждайтесь этими шикарными деньками. Очень грустно так всегда смотреть вот на редеющую сетку первые недели, там каждый день по 3-4 матча, потом все реже-реже, больше интервалы между ними, поэтому наслаждайтесь каждым мгновением, у кого хватает сил не спать по ночам, смотрите еще и Кубок Америки на сервисе с тремя точками наверху. Ну, а на этом теперь, наверное, все-таки, да, будем прощаться. С вами были мощный, дерзкий, непредсказуемый, полная противоположность Гарета Саутгейта Владимир Ардаев.
И такой душевный человек, который любит провести вечер с вином, как настоящий грузин, Олег Крюков.
Нормально. Да. Представил? Будет забавно, если после этого еще на пару передач пропаду. Так и запишу.
Не дай бог, не отпущу тебя больше и наши слушатели.
Да, все, ребятушки, до новых встреч. Пока, услышимся.
Рок-н-ролл футбол.